«Время гостей» в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Новый политический сезон на Украине начинается. Так можно было бы озаглавить нашу сегодняшнюю программу из Киевского бюро «Радио Свобода». И мы поговорим о том, что нас ожидает в этом новом политическом сезоне с двумя известными экспертами украинскими. Директором Института экономических исследований и политических консультаций Игорем Бураковским. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И директором Центра социальных исследований «София» Андреем Ервалаевым. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что ж, собственно, можем спокойно начинать наш диалог спокойно, потому что вроде бы уже многое решено. И возникает такой следующий вопрос. Как же вот в этом новом политическом сезоне, господа, будут действовать такой странный, казавшийся еще несколько месяцев назад невозможным политический союз? В последние недели мы видели все время вот рядом, прямо друг рядом с другом, да, Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Чем ближе они друг к другу подходят, тем больше кажется, что они как сиамские близнецы украинской политики. Но ведь они же не одни в этом, так сказать, трудном мире существуют. Смогут ли они найти взаимопонимание по всем принципиальным вопросам? Не помешает ли этому то, что они называют украинской оппозицией? Как вы считаете? Кто начнет? Начнете, Андрей?
Я думаю, что ничего неожиданного не произошло этим летом. Если вспомнить наши рассуждения и прогнозы мая-июня 2006 года по итогам парламентских выборов, то и экономисты, и политологи, и политики говорили, что после ожидаемых бурных дебатов, скорее всего, нужно будет искать компромисс. Мы его найдем или летом, или осенью. Собственно, то, что произошло, в том числе и благодаря инициативе президента Украины по подписанию универсала, и есть некая новая формула политического компромисса. Я бы не спешил говорить о том, что это некий общенациональный компромисс, или, как я сейчас представляю, там, консенсус всего общества. Нет, это скорее вот такой своеобразный, достаточно прагматичный по содержанию пакт элит, который позволил, во-первых, выйти за пределы политической войны, которая намечалась в Украине. И, во-вторых, действительно структурировать власть. Мы имеем сейчас правительство, стабилизированный парламент, и мы имеем возможность в ближайшее время оформить взаимоотношения правящей коалиции и будущей оппозиции. Вместе с тем, учитывая, что в политике господствует как писанное, так и неписанное правило. Я думаю, что нас еще ожидают очень интересные такие неорганизованные перемены. В частности, не исключено, что большие испытания ждут и блок Юлии Тимошенко, где очень влиятельная группа бизнесменов, не желающих сейчас зарываться в окопы и не согласная с поведением вождя. Непростые времена ожидают и блок «Наша Украина», который подписал универсал и ожидаем в будущей коалиции, но учитывая внутреннюю противоречивость, нескладность этого блока, его могут ждать потрясения и даже расколы. Я думаю, что не все так просто будет и у партии регионов. Сейчас она переживает своеобразную эйфорию, вот на грани такого реванша с самоуверенностью. И это может серьезно подвести эту партию. Она уже сейчас за счет активной кадровой политики заполнила практически все поры исполнительной власти и тем самым на себя взяла полностью и ответственность, а соответственно и внимание общества за ведущие как успехи, так и, возможно, провалы. Вместе с тем, я думаю, что у этой ситуации есть ресурс стабильности минимум на полгода, а то и на календарный год. И это объясняется как желанием основных игроков перевести дыхание, пересчитать денежки и подумать о следующем политическом цикле. Поэтому универсал и пакт их устраивает. А во-вторых, есть и формальная сторона. Я уверен, что в сентябре правительство Януковича получит поддержку в виде поддержанной программы. И это позволит ему, согласно нашему законодательству, календарный год работать, будучи неприкосновенными. Поэтому, если парламент не развалится, не разбежится, то правительство сможет проработать минимум календарный год.
Игорь.
Я думаю, что на сегодняшний день мы имеем качественно новую ситуацию. И новое качество этой ситуации, оно реализуется в двух моментах. Первый момент – это то, что экономика страны находится на подъеме. Мы можем спорить по поводу цифр, мы можем спорить по поводу того, за счет чего достигается этот экономический рост. Но страна, так сказать, входит в новый политический цикл, как сказал мой коллега, имея, в общем-то, достаточно неплохие стартовые экономические позиции. Второй момент, который может, в принципе, позитивно сыграть и помочь, так сказать, стране решить большое количество проблем, это то, что новое правительство имеет практически парламентскую поддержку большинство. Это большинство может увеличиться в сентябре в зависимости, так сказать, от того, как будет создана так называемая новая широкая коалиция или расширена старая, так сказать, коалиция. И это даст возможность, в общем-то, правительству решать достаточно эффективно вопросы. Это будет преимущество у правительства Януковича, которого не имело, скажем, правительство Ехануров. Если речь идет непосредственно о содержании, то я думаю, что на сегодняшний день, мне кажется, правительство Януковича, в общем-то, каким-то образом пытается осознать, что действительно происходит в экономике, какие, так сказать, действия, в общем-то, можно реализовать. И мне кажется, что это правительство, в принципе, обречено на то, чтобы стараться показать какие-то более или менее хорошие экономические результаты, потому что, как правильно сказал Андрей, они фактически сегодня отвечают, так сказать, за свои слова и отвечают, так сказать, перед своими избирателями, и для них это тоже как бы новый момент. Если раньше мы, так сказать, шли во власть, используя административные ресурсы, всякие там разного рода договоренности и так далее, то, очевидно, в новом политическом цикле это будет уже больше все-таки сущностная оценка со стороны избирателей.
Или пан, или пропал, как говорят.
В каком-то смысле, да, хотя не совсем такая уж прямо-таки жесткая альтернатива.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. У нас в программе сегодня участвует директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский и директор Центра социальных исследований София Андрей Ермолаев. Накануне политических всех этих треволнений на Украине многие, не только эксперты, но и избиратели считали, Виктор Янукович – это дорога к новому взаимопониманию с Россией. Пока что украинский премьер только формально посетил Сочи, встречался там с Владимиром Путиным, другими российскими руководителями. Официальная часть диалога еще впереди. Но вот как вы считаете, действительно ли можно всерьез говорить о том, что смена премьер-министра на Украине повлияет качественно на уровень российско-украинского диалога?
Ну, если позволите, несколько слов в продолжении тех оценок, которые говорил мой коллега. Я не экономист, но попытаюсь порассуждать вот о чем. Действительно, правительство Януковича, по всей видимости, будет стараться сохранить эту стабилизационную политику, политику равновесия, как в плане экономического климата и финансового климата, так и в плане возможных реформаторских действий в отраслях и на уровне макроэкономики. Вот эта осторожность обусловлена, во-первых, как уже выработанным, как инстинкт, таким реакция, да, на электоральные ожидания, очень дорожат они тем, как на них смотрит гражданин, как избиратель. А во-вторых, и определенной неготовностью, потому что о чем начало говорить правительство Януковича? Оно начало вспоминать 2004 год. А не говорит о 2007 году. Это настораживает, потому что вообще-то вот это отложенные реформы, как в плане социально-политическом, так и в экономическом, это на сегодня для Украины проблема.
Может быть, для правительства Януковича 2004 года, как 1913 год когда-то.
Наверное.
Советского Союза.
Но в этом ключе и русские вопросы. Это скорее электоральный миф пока, нежели реальность, нежели предложенная новая политика.
Вот я с этого момента, собственно, хочу начать. Угу. Потому что действительно существует электоральный миф российско-украинских взаимоотношений. А существует реальность, которая должна развиваться. Вот в каком направлении может на самом деле развиваться эта реальность?
Чтобы у коллеги было время, буквально два тезиса. Тезис первый. Партия «Регион» опирается на интересы экспортно-ориентированного крупного капитала, который при всем пиетете по поводу дружбы, русского языка и прочее, является эгоистичным по натуре и заказчиком на активную глобалистскую политику. Недаром говорят, что по большому счету как раз экспортный капитал у нас заказчик на ВТО, на активное присутствие на внешних рынках и на эффективную внешнюю дипломатию. Я когда-то пошутил, что если бы у наших металлургов-капиталистов была возможность, они бы просто взяли в аренду действующего президента, который имеет реноме эффективного международного дипломата. Вот. Поэтому, насколько мне известно, Кремль давно и настороженно относится к поведению восточных элит. И так же, как и все в большой электоральной политике, Кремль поддерживает миф о пророссийскости восточных элит, но в практике относится очень осторожно к обещаниям об интеграции, ЕП и так далее. И далеко не случайно сейчас, когда Янукович вернулся к своим старым тезисам о ЕП и о необходимости нового интеграционного витка, он встретил достаточно ироничное замечание российского руководства. Господа, мы прошли уже несколько лет, у нас активно развивается Евразес, пожалуйста, это новая реальность, пост-ЕЭПовская. Тем самым было украинскому руководству показано, что вы живете мифами, а мы живем в новой пост-ЕЭПовской реальности. Чего ожидать от Януковича? Я думаю, что политика в отношении России этого правительства будет достаточно прагматична, и свидетельствует чему, кстати, поведение блока ТЭК. который возглавил Клюев и Бойко. Эти два политика демонстрируют, что никакого коленопреклонения перед «Газпромом» нет. Даже осуществлена попытка поторговаться, по-моему, даже пожестче, чем это было в эпоху Плачкова-Ивченко. И я думаю, что это правительство вернется к классической, традиционной для украинской политики, политике баланса. Баланса между обещаниями восточному соседу и желаниями и декларациями в отношении Запада. У Украины есть время, и как продемонстрировала западная элита, никто нас не ждет в ближайшие 10 лет в Евросоюзе, а значит, нужно вот балансировать лет 10. И никто уже не ждет евразийской интеграции, а значит, нам нужно 10 лет как-то защищать и бороться за евразийские рынки, которые уходят.
А вы как считаете, избиратели партии регионов устроят этот баланс? И самое главное, украинскую экономику. Этот баланс вообще устраивает? Если его даже и выдерживать.
Если так вот очень, так сказать, просто сказать, то мне кажется, в наших отношениях с Россией, имеется в виду межгосударственных отношениях Украины и России, есть четко два и, как мне кажется, абсолютно не пересекающихся сегмента. Первый сегмент — это чисто политический, и здесь, так сказать, возможны самые разные реверансы, рассуждения, так сказать, о всяких разных общих материях, ценностях и так далее, видимо, не буду продолжаться, и во многом, так сказать, этот момент, он, так сказать, генерируется тем, что Путин, как мне кажется, по своей натуре, он, так сказать, не воспринимает различного рода оранжевые и прочие, так сказать, революции, поэтому для него это какой-то определенный положительный, в том числе и реванш, так сказать, политики России по отношению к Украине. То, что здесь произошло, имеется в виду сформированием нового правительства. Что касается экономики, я думаю, что мы, так сказать, ожидаем и будем наблюдать прагматизм с двух сторон, как со стороны украинской, так и со стороны российской. Я, честно говоря, очень слабо верю в то, что даже если Украина завтра будет вступать в ЕП, так сказать, то Россия буквально послезавтра будет снимать, скажем, экспортные пошлины на нефть, которые на сегодняшний день являются одним из бюджетообразующих источников этого государства. Мы четко должны понимать о том, что, так сказать, наша экономическая элита и российская экономическая элита — это прежде всего конкуренты. И как конкуренты, так сказать, они будут, наверное, объединяться, но в крайних очень случаях и только тогда, когда нужно будет бороться с какими-то конкурентами, условно говоря, так сказать, из третьих стран. Поэтому я думаю, что если вот речь идет о какой-то такой, так сказать, примитивно понимаемой сдаче, так сказать, экономических интересов, там, грубо говоря, украинское экономическое поле присоединяется к российскому, я думаю, что явно этого не будет, это все, так сказать, мифы. И я думаю, что мы, так сказать, будем наблюдать, с одной стороны, попытки выработать вот такие вот, как бы, прагматические подходы, а с другой стороны, так сказать, у нас будет то, что происходит между Украиной и тем же Европейским Союзом. У нас будут и, так сказать, удачные экономические проекты, и у нас будут, так сказать, торговые конфликты. У нас будут взаимные антидемпинговые расследования и, возможно, попытки реализовать какие-то крупные проекты, скажем, в оборонной отрасли, например, или в области, например, того же самого авиастроения. То есть мне кажется, что вот есть, так сказать, некий политический флёр, который, как бы, так сказать, закрывает все эти экономические вещи. Есть абсолютно конкретные экономические моменты, которые интересуют обе страны, и я думаю, что в конечном итоге политика не будет отыграть доминирующей роли.
Тут ведь очень важно понять, это не только касается Россия, это касается отношений Украины и Запада, насколько ожидания, да, которые различные партнеры Украины имели по отношению ее политических элит разных в разное время, насколько они вообще оправдываются, и насколько это потом помогает существованию такой позитивной украинской репутации. То есть, ну, говорят, там, в Вашингтоне или в Брюсселе многого ожидали от Ющенко, но не дождались, говорят, того, что ожидали. Теперь в Москве будет многого ожидать от Януковича. Насколько я понимаю вас, Андрей, не дождутся того, чего ожидает даже в худшем случае, скажем, даже в минимальном случае.
Ну, вы знаете, проще и легче говорить о том, как господин Сидоров из Америки любит или не любит Петрова и Иванова из Украины. Но есть иная реальность, о которой сложнее говорить в эфирах, но которая диктует правила игры. Украина очень тяжелая страна для евроинтеграции, с очень непростой экономической структурой, с несколькими конкурентными отраслями, которые имеют свою долю на мировом рынке. И вот все это счастье интегрировать, то есть включить европейское разделение труда, непростая задача. А если еще представить себе, что Украина будет топать в Европу со своими амбициями аграрной страны, это вообще маленькая европейская катастрофа, если представить себе, что этот потенциал действительно развернется на европейском рынке. Я думаю, что сейчас помимо тактических проблем, а я осматриваю события выборов как проблемы тактические, национальные, есть новые макровызовы. В чем суть этих макровызовов? Посмотрите на тренд, который разворачивается после краха Советского Союза. Был период торгового сбора, да, когда в ведущих регионах мира динамично развивались новые региональные торговые союзы. Это пережил Евросоюз на первом этапе с переходом в фазу создания валютного союза, начался конституционный период. И это переживает постсоветское пространство. Сейчас новый этап, этап, который можно определить как создание регионального разделения труда и промышленной и производственной кооперации, транснационализация региональных экономик и формирование региональных целостных экономических структур. На практике что это означает? Это означает, что страны, которые включаются в национальную экономику как элементы, получают некие сегменты, получают возможность активной транснационализации. Есть страны, которые выпадают. У Украины есть угроза выпасть из новых региональных разделений труда. К примеру, кто и когда и куда приглашал украинскую космическую промышленность? Ну, кроме нескольких торговых проектов, на самом деле, большой вопрос о перспективе.
В 90-е годы были ожидания, которые тоже ничем особенным не закончились. Да?
Большой вопрос о перспективе, кстати, украинской металлургии, как отрасли. Не сегодняшний день, а день 5-7-летней перспективы. И получается парадоксальная ситуация. Украина выпадает фактически из нового регионального разделения туда, которое развивается в евразийских проектах, и пока не приглашена в европейское разделение туда, которое только-только формируется, кстати, очень конкурентно и остро. Я думаю, это главный вызов и государственности, и экономической перспективы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Напомню, что участники нашей сегодняшней программы — директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, директор Центра социальных исследований София Андрей Ермолай, ведет программу Виталий Портников. Вот, Игорь, в дополнение к тому, что сказал Андрей, я вспомнил такую цитату из Владимира Путина. Принято цитировать классиков. Владимир Путин сказал совершенно четко, когда встречался с западными журналистами накануне одного из своих визитов, что не может быть низких цен на энергоносители для Украины, хотя бы уже потому, что вот Лакшми Миттал купил Криворожсталь, а в это время Россия направляет, значит, Украине энергоносители по пониженным ценам, и таким образом превращает украинскую металлургию в конкурентно, так сказать, способную отрасль или привилегированную отрасль по сравнению, как сказал Путин, с Акселором там на Западе, но он мог бы договорить, что с Северсталью в России. Да? И тогда оказывается, что Украине было всегда выгодно находиться вот в этой вот такой особой зоне российских энергетических поставок, чтобы Лакшми Миттал и украинские металлурги себя хорошо чувствовали.
Я думаю, что это абсолютная правда, и мы, так сказать, должны признать, что цены, в общем-то, которые существовали в торговле газом между Украиной и Россией, они, во-первых, не соответствовали рыночным ценам, как бы мы их ни пересчитывали, но, с другой стороны, это во многом были, я бы сказал, технические упражнения, потому что во многом цены были как счетные единицы, так сказать, и практически они могли быть любыми, а главное, это были, собственно, конкретные поставки газа в оплату за транзит через украинские трубы на Запад, или же, так сказать, еще какие-то тоже способы оплаты, но именно, так сказать, газом. Что касается непосредственно газовой темы, я думаю, что Украина, и это, так сказать, неминуемо для таких стран, как Украина, будет иметь дело с повышением цены на газ, и, видимо, так сказать, повышение, о котором сегодня, осторожно говоря, до 135 долларов за 1000 кубических метров, это не предел. Мы, видимо, должны выйти на какой-то такой равновесный уровень, так сказать, для данного региона, где находится Украина, и понятно, что здесь, так сказать, Украину ждут, но я не буду говорить тяжелые времена, но назовем это так, такая принудительная реструктуризация, так сказать, экономики. С другой стороны, насколько я знаю, так сказать, даже вот повышение цен, если мы будем считать, что 50 долларов, которыми раньше говорили, это правильная цена, а теперь 95, но на самом деле 95 это на границе с Украиной, а реальная цена, так сказать, на территории Украины это где-то в районе 140 долларов, мы видим, что практически страна пока еще фактически не пережила, в общем-то, газового шока. То есть металлургия, как об этом говорили в начале года, или химия, так сказать, они на сегодняшний день, так сказать, не упали, а наоборот развиваются. Это говорит о том, что, наверное, есть определенный запас прочности. И, с другой стороны, это говорит о том, что украинские металлурги, что бы там про них ни говорили, но они видели эту перспективу, вкладывали какие-то определенные деньги и стремились, так сказать, повысить энергоэффективность непосредственно своего производства. Вот если будет следующая, так сказать, волна, да, и мы выйдем, условно говоря, на 135 долларов, и соответствующим образом цена на внутреннем рынке может вырасти где-то там в пределах, так сказать, 200 долларов, это как бы будет следующий, так сказать, вопрос. Но я еще раз хочу сказать, что, как мне кажется, на сегодняшний день Украина все-таки, хочет она того или не хочет, она втягивается во всемирные, так сказать, экономические тенденции, а всемирная экономическая тенденция очень проста. Цена на нефть и на газ растет, дешевых энергоресурсов не будет, и если страна хочет в среднесрочной, долгосрочной перспективе развиваться, она это воспринимает как данность, адаптируется к этому и, собственно, ведет себя так, как и любая страна, которая является нетто-импортером энергоресурсов.
То есть, на практике говоря, это может означать, что какого бы там ни было элемента политического развития, в экономическом смысле Украина и Россия так или иначе должны войти в отношения поставщика и получателя энергоресурсов. А это сейчас не самые безоблачные отношения, мягко говоря, во всем мире.
Это не безоблачные отношения, потому что сюда, конечно же, примешивается определенная толика политики, давайте будем говорить откровенно. Давайте будем говорить откровенно еще и о том, что вокруг газового рынка, как в Украине, так и в России, так сказать, сформировано большое количество, мягко говоря, разных экономических интересов, и, так сказать, большие состояния зарабатывались в России, предположим, на добыче и продаже, так сказать, энергоресурсов.
А в Украине,
именно на транспортировке, так сказать, и использовании этих ресурсов, поэтому здесь очень, знаете, такая, так сказать, причудливая смесь политических интересов, государственных интересов, интересов производителей и потребителей, интересов людей, которые сидят на этих разных схемах, и поэтому тут очень часто даже, так сказать, тяжело разобраться, в принципе, что же там происходит, повод, как говорил Андрей, по неформальным правилам.
Андрей, а будет Виктор Янукович разбираться в неформальных правилах или инкорпорируется в них вот сейчас уже в эти новые правила, которые возникли вместе с приходом Росукрэнерго в нашу жизнь?
Я думаю, что сейчас не стоит обращать внимание на тот характер реакции политической и медийной, вот, которая первая, да, проявилась в Украине, потому что она очень нестероидна и, мне кажется, неадекватна. Во-первых, успех Виктора Януковича как премьера воспринят как политическая победа. Я бы не спешил с такой оценкой, потому что это скорее проявление пакта и договоренности не только лично Януковича, участвовавшего в президентских выборах, но и широкого круга элит, как восточных, так, кстати, свое слово впервые сказали и южные элиты, как региональные, так и представленные в Киеве бизнес-элиты. И в этом отношении Виктор Янукович скорее не центр власти, а центр переговоров. Такой центр
коммутации. Символ переговоров.
Да, центр коммутации своеобразный, да, где теперь имеют возможность согласовывать свои интересы круги, близкие к действующему президенту, и бизнесы политические, и круги, которые сделали ставку на деятельность антикризисной коалиции и сконцентрированы в парламенте. Во-вторых, у нас иная политическая ситуация. Реальные центры власти, мне кажется, сейчас концентрируются вокруг президента и в парламенте. И в этом ключе парламент переходит от фазы вот такого большой трибуны в фазу олигополии.
Фазу большого брата президента.
Это союза крупных влиятельных групп. Это такая демократия по-украински. Демократия в парламенте, где правит бал крупные группы влияния. Своеобразная такая речь посполита по-украински. И я думаю, что Виктор Янукович не сможет выполнять абсолютно некие уникальные самостоятельные функции. Только как коммуникатор. Что касается влезания в сферы. Вероятнее всего, посягать на влияние будет не лично Янукович и его команда. Скорее всего, возможности влиять на перспективы энергетической сферы получил, прежде всего, 2-3 крупные группы из Востока, в частности, группа СКМ.
Вот об этом поговорим во второй части нашей программы после краткого выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В России активизируется процесс партстроительства. О перспективах тройственного союза партии жизни, Родины и пенсионеров говорим с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации, бывшим руководителем управления по идеологии партии Родина. Ждем ваших звонков с 23.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Чечне власти сообщили, что им добровольно сдались 49 боевиков. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», среди тех, кто явился с повинной, 4 полевых командира. В ингушском селении Берд-Юрт убиты 2 боевика. По данным МВД Ингушетии, перестрелка началась после того, как боевики открыли из автомашины огонь по сотрудникам милиции. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работу по обогащению урана. «Мы не уступим никаким угрозам и ультиматумам», — заявил он сегодня на пресс-конференции в Тегеране. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал все стороны израильско-ливанского конфликта тщательно соблюдать перемирие. Выступая в штаб-квартире миротворческих сил в ООН в Ливане, Аннан заявил, что прибытие расширенного контингента миротворцев ожидается в ближайшие дни и недели. В Мосгорсуде коллеги присяжных вынесли вердикт Игорю Губкину, члену леворадикальной организации Реввоенсовет. Его признали виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье в 1997 году, а также в мошенничестве с квартирами. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией «Родина» и Российской партией пенсионеров. Лидеры трех движений подписали сегодня документ о начале слияния. В Петербурге лидер партии «Свободы» Юрий Беляев приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно. Он признан виновным в разжигании национальной и религиозной вражды через средства массовой информации и интернет. Президент Северной Осетии Теймураз Мамсуров отправил правительство республики в отставку. Он заявил, что не вполне удовлетворен работой кабинета, сформированного в июне прошлого года. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В Киевском бюро «Радио Свобода» мы беседуем о новом политическом сезоне на Украине с директором Института экономических исследований и политических консультаций Игорем Бураковским и директором Центра социальных исследований Софии Андреем Ермолаевым. Уважаемые слушатели, вы можете принять участие в диалоге с нашими гостями, позвонив нам по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок из всех регионов Российской Федерации. Так что ожидаем ваших вопросов, а мы наш диалог продолжим вот какой темой. Ну, собственно, с внешней политикой, с энергетикой, со всем этим понятно. Но знаете, что вот очень интересно? Это не вопрос, конечно, к экономистам даже, да, к вам как экономисту не вопрос, и даже к вам, может быть, не вопрос как к социологу, это вопрос к вам как к гражданам. Да? 2004 год был годом неких ценностных таких вот оценок, да, на Украине, и новая власть приходила фактически с новой какой-то ценностной программой. И в сознании огромной части украинского населения, причем не только позитивно настроенных к Виктору Ющенко, но и негативно, это именно была некая смена вех такая. Вот сейчас, когда произошло это объединение усилий, да, с одной стороны президента, с другой стороны партии регионов, можно ли говорить, что Украина, если угодно, утратила этот интерес к ценностям в политике? Что она теперь стала вот такой обычной бывшей Советской Республикой, как остальные. Да? Потому что в России можно говорить о чем угодно, там о фигуре Владимира Путина, там о Единой России, но говорить о том, что есть некая четкая идеология, наверное, трудно. То есть, потому что с трудом воспринимаешь, когда там говорят о борьбе там, левой ноги там, в лице партии жизни, с правой ногой в лице Единой России, все понимают, что это некие комбинации, и по большому счету ну, никто всерьез это не анализирует. А в Украине всерьез анализировали разногласия между партией регионов и нашей Украиной, и блоком Юлии Тимошенко, пытались найти отличия в подходах, во внешней политике, в отношении там, украинской культуры, все что угодно. И тут вдруг оказывается, что это симбиоз.
Если разрешите, я уже несколько раз попадал в уникальную ситуацию, когда, участвуя в круглых столах вместе с идеологами и политологами, представляющими так называемый оранжевый лагерь, мне приходилось реабилитировать вот саму тему революции, но специфическим образом. К сожалению, трагедия Помаранчевого союза, сформированного в 2003-2004 году и победившим, а затем проигравшим в течение одного календарного года, состоит в том, что носители революционных идей так и не поняли, в чем суть и особенность революции как идей, таковой. Да? Да. Они отождествили задачу качественных преобразований с приходом к власти. И в этом, наверное, главная политическая трагедия. Ведь действительно, в то, что происходит в Украине в последние годы, по характеру смотрит, ну, скажем так, мягко, качественный характер. Другое дело, что нельзя его отождествлять с Майданом как таковым. В Украине сформировался большой запрос на политические и экономические свободы. И есть носители, да, есть большой запрос общества, есть организованные носители этих идей. На уровне самоуправления, мелкого и среднего бизнеса. Кстати, очень активного городского населения в Украине. Украина этим отличается от России, потому что это высокоурбанизированная, высококонцентрированная страна. И проблема состоит в том, что повестка революционных перемен, она достаточно скучна и прагматична. Это реформа самоуправления, судебная реформа, предпринимательство малосреднее, которое ожидает сейчас послабления налогов, в этой связи налоговая реформа. Она очевидна и не реализована. Поэтому можно говорить так, что революция заявлена и отложена. Как известно из истории, очень часто распоряжаются и реализуют задачи революции совсем не те люди, которые о них мечтали на кухнях. По поводу смены вех. Вы знаете, возможно, целый ряд вот этих самых качественных задач, которые можно, мы считали революционными, будут реализовывать совсем другие политические силы, в том числе и консервативные. Но есть еще один момент. Особенность ситуации в Украине состоит в том, что идеи перемен и ожидания перемен – это состояние не только элит. Это состояние достаточно широких слоев общества. И общество очень устало от политической войны, но очень внимательно к переменам. И даже сейчас, признав необходимость компромисса, я готов это подтверждать цифрами, что было ожидание компромисса и нежелание политической войны, и граждане вовсе после этого не стали больше любить партию регионов или меньше любить помаранчевых. В принципе, пропорции симпатии к антипатии сохранились. Это была прагматичная поддержка пакта, который предотвращал нежеланную политическую войну. Но ожидание качественных перемен осталось, а значит и запрос на дальнейшее качественное преобразование тоже остался, которые являются, по сути, революционными для Украины, которая, и здесь я хочу это подчеркнуть, наверное, первой из постсоветских республик прошла фазу антиноменклатурной революции. То, о чем писали Джилас, о чем писал Васленский, и что только декларировалось, например, в России, то, что действительно реализовано в Украине.
Ну, кстати, Игорь, ведь экономические запросы Великой Французской революции осуществил, по большому счету, Наполеон Бонапарт?
Да, я как раз хотел вот сказать о том, что если вот, вспомнить программы основных политических сил, которые шли на парламентские выборы, то они во многом были декларативны, они во многом были очень похожи, и, так сказать, они отличались в основном, так сказать, условно говоря, эмоциональностью и пафосностью тех или иных поставленных, так сказать, задач.
Потому что не про экономику шла речь, по сути, у них там, да?
Да, во-первых, да, и я хотел бы рассказать о том, что, так сказать, буквально в нескольких только партиях, так сказать, имелось то, что можно было назвать, условно говоря, экономической программой. То есть нечто подобное можно было найти, скажем, у нашей Украины. Была, так сказать, экономическая программа у партии регионов, значит, у Юлии Тимошенко там были тоже, как бы, некая, так сказать, система взгляда. Вот это практически и все. Все остальные, так сказать, говорили о том, что давайте, чтобы всем было хорошо, и у всех все было, так сказать, сегодня. Но это понятно, что это не идеология. И во многом люди тогда говорили, так сказать, о личности. То есть даже говорили не столько, так сказать, о партии, говорили, что вот придет честный человек посадит бандитов в тюрьмы, значит, ну и так
сказать. Там руки, которые ничего не крали.
Да, руки, которые ничего не крали, так сказать. То есть это все, так сказать, было понятно. Вот это, мне кажется, тоже был такой, так сказать, условно говоря, завышенный именно личностное ожидание. Что вот хорошие люди, они обязательно будут действовать хорошо, хотя действовать хорошо, так сказать, это не означает еще действовать эффективно, а в государстве надо действовать эффективно прежде всего. Теперь, так сказать, второй момент. Я думаю, что сегодня мы наблюдаем очень интересный, так сказать, вот процесс в Украине, это процесс реального формирования партии. Реального формирования с точки зрения выработки какой-то определенной идеологии. И вот мы сегодня в основном говорим о том, так сказать, как будет вести себя партия власти, так сказать, там партия, условно говоря, Януковича, люди, которые поддерживают и так далее. Но, так сказать, это поведение во многом будет зависеть еще от того, как будет вести себя сегодня оппозиция. То ли, так сказать, это будут опять, так сказать, прекрасные декларативные заявления о том, что там бандиты, которые, так сказать, что-то не делают, то ли они постараются позиционировать себя как интеллектуальная оппозиция, а это гораздо сложнее. Очень легко, так сказать, критиковать и говорить, что нет, так сказать, надо обеспечить 20, а не 15, или 50, так сказать, и 60. И очень тяжело, так сказать, проталкивать свои идеи, и для этого, так сказать, нужно иметь какой-то определенный интеллектуальный потенциал. Поэтому я думаю, что сегодня, в принципе, по логике, так сказать, вещей и, так сказать, условно говоря, партия власти, вот те, которые сегодня, так сказать, сформировали большинство в парламенте и имеют, так сказать, контрольный пакет в исполнительной власти, и оппозиция, они сегодня объективно стоят перед необходимостью подтягивать, развивать, так сказать, то, что называется интеллектуальными тылами. Это очень важно.
У меня одна метафора, которую я хотел бы закончить этот блок, мне она самому понравилась. Вот сейчас многие начали болеть за английский клуб Челси, потому что там появился украинский футболист Шевченко. Я заметил, однажды один журналист сказал так, ну Челси выиграл, но опять выиграл, но Шевченко не забил. Так вот, в отношении качественных перемен, которые ожидаемы и реализуемы в Украине в последние несколько лет, возможно, Украина все-таки победит. И я верю в то, что Украина победит. Но, может быть, Ющенко не забьет.
Важно то, кто владеет Челси в этой ситуации. Эта метафора очень опасна. Александр из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Немножко о России хотелось бы сказать. Мы так долго говорили, вы долго говорили об Украине. Хочется сказать немножко о России.
Только будьте коротки, Александр, пожалуйста.
Да, просто по моему скромному разумению, России пора изжить из себя вот эти вот все мысли о братской дружбе украинского и российского народов. По-моему, России вообще больше нечего делать на Украине. Российскому бизнесу, с моей точки зрения, не следует вкладывать туда деньги. А российским транспортным системам, таким как «Газпром», не следует, следует искать альтернативные источники доставки того же топлива в Европу. Вообще, как можно меньше контактов России с Украиной в данный момент было бы громадным благом для России, с моей точки зрения. Ну и исторический небольшой такой момент – почитайте Николая Алексеевича Осокина, профессора Казанского университета. Он еще в 19 веке писал о том, как разъединяли славянство. Ну и с помощью Украины, видимо, разъединили. Спасибо.
Вот, оказывается, кто оказался разъединителем славянства. Ну, кстати, тем не менее, вот то, что говорит радиослушатель, такая изоцалинистская линия, она существует сейчас, укрепляется?
Я готов продолжить этот разговор, потому что мне эта позиция интересна чем? Она характерна в целом для вот постславянских настроений в России. Действительно, Россия входит и в плане этногенеза, и в плане государственной истории в евразийскую фазу. До этого любили критиковать Дугина, но таки так это оказывается. И в этом ключе не только Украина раскалывает славянство, но и Россия уходит от славянства. Она сталкивается с новыми вызовами. Россия не жила в этом формате, в котором она сейчас существует. И в этом смысле пересмотр стереотипов исторической памяти, присвоение государственности Золотой Орды, внутренние этнические мутации. Это все реалии сегодняшнего дня.
Но это же нормально, потому что Советский Союз был государством, которым, условно говоря, по большим таким кускам нужно было, чтобы комфортно себя чувствовали русские и украинцы. А сейчас ведь
тезис, который не нравится моим российским коллегам, но который мне кажется важным. По большому счету мы переживаем кризис восточного проекта славянства. И, возможно, Украина более органично будет и более успешна в западном проекте славянства.
Но разве, объединенного
славянства. Разве традиции, кстати, так называемого славянского подъема 19 века, только теперь уже в рамках европейского проекта.
Разве самой России не важно стать страной, в которой комфортно бы себя ощущали русские, татары, народы Кавказа, а для этого нужно отказаться от панславянской идеи? Потому что татары не славяне, и кавказские народы тоже не славяне, но они россияне, в отличие от украинцев.
Я просто реагирую на некоторую нотку негатива в отношении того, что вот Украина в чем-то виновата. Да ни в чем не Украина не виновата, и Россия не виновата. Вообще, действительно, дружба народов — странный парафраз, который я не понимаю. А вот то, что была проблема взаимоотношений постсоветских элит, которые, пользуясь нашими с вами стереотипами, неплохо заработали и на разводе после Советского Союза, и на постсоветских советском бизнесе, и то, что существовали необъявленные СП в сфере газа, транзита, портов между украинской и российской бизнес-элитой под покровительством высших чинов. И вы знаете истории, связанные с российской Минобороной и нашими газотрейдерами. Это все правда. Только мы теперь расхлебываем те конфликты и противоречия, которые были порождены вот этим постсоветским бизнесом.
Ну, Игорь, радиослушатель еще и сказал о том, что бизнес российский должен сюда не приходить. А это такой совет, с которым вряд ли бы согласились многие российские бизнесмены и даже олигархи.
Ну, я бы сказал таким образом. Мне кажется, что вот мы очень часто, когда обсуждаем различного рода проекты, да, мы все-таки мыслим в категориях политические проекты. Мы мыслим, так сказать, в категориях плановой экономики. Что вот давайте сделаем нечто, так сказать, вот у нас есть какая-то общая цель, и государство под это бизнес заставит идти сюда, так сказать, граждан сюда.
Да, а бизнес идет туда, где выгодно.
Да. А что касается бизнеса, так сказать, мне кажется, что вот как раз вот в этом-то и проблема в наших отношениях. Что мы очень часто пытаемся с украинской стороны, с российской стороны внести сюда большую политику. И кроме того, так сказать, внести даже не столько политику, сколько различного рода политические мифы. Мне кажется, что если бы вот бизнес, как бы, так сказать, оставит, ну, условно говоря, там, сам на сам, да, то я думаю, что бизнесмены гораздо скорее, так сказать, договорятся и гораздо скорее, в общем-то, выйдут на какие-то приемлемые для себя, а это и значит для тех людей, которые заняты на их предприятиях, так сказать, варианты сотрудничества. Поэтому мне кажется, что вот это очень опасная, так сказать, такая вот идея, так сказать, говорить, кому куда идти, так сказать, да, с кем и как, так сказать, сотрудничать. Думаю, что в конечном итоге, так сказать, в общем-то, все, как говорится, у нас установится, но еще раз хочу сказать, что в этом плане мы просто должны с двух сторон искоренять большое количество, я бы назвал их так, политико-экономических мифов, по которым оцениваются наши экономические и политические отношения.
Послушаю Владимира из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые господа, я хотел бы вам посоветовать вот как на что обратить внимание, что вы общаетесь на русском языке, и главной причиной разобщения Украины и России является то, что в Украине никак не могут установить двуязычие. Вот если установят двуязычие, то будет взаимное общение, взаимная дружба и так далее. Вот это бы я хотел вам посоветовать, потому что вас очень интересно слушать. Вы высказываете полезные мысли, но высказываете мысли на русском языке, а не на украинском, с вами беседует ведущий. Спасибо за внимание, до свидания.
Я вообще считаю, что Украина еще поборется за русский язык, потому что русский язык стал одним из немногих языков межнационального общения. Если мы этот статус сможем обеспечить в СНГ, тогда ни одна страна, включая Россию, не будет иметь монопольного права рассматривать язык как элемент своей культурной политики.
Мне, кстати, эта мысль приходила в голову, потому что если бы действительно можно себе представить, что Украина, как вы говорите, Андрей, боролась бы за русский язык, возникло бы два русскоязычных пространства, и в России бы вряд ли были бы рады.
Просто в Украине был бы феномен русскоязычной украинской культуры. Кстати, есть традиция такого рода продуктов. Это нормально.
Леонид из Москвы.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Да. Вы знаете, мне кажется, еще одна тема есть, очень серьезная и горячая. Пока все так пристойно и благополучно выглядит. Но вот я назову это название «Крым».
А, ну да, это понятно, вы назовете.
Вот, да, ну да, Виталий, это ну да, но вот хотя бы два момента я попросил вас откомментировать. Во-первых, в России...
Выключите радио, пожалуйста.
Да. Сейчас нормально?
Да, то знаете, как, как шум нашего прибоя крымского.
Да, такой крымский шум немножко.
Ага.
Вы знаете, первое, в России очевидно, ну, я думаю, подавляющее большинство, значит, вот людей, которые вообще о чем-то думают, они, видимо, никогда не поймут вот этого, значит, 54-го года, когда...
Нет, ну, по нему все-таки задайте, первое. Да, первое, второе.
Первое, да. Я бы хотел, значит, вот позицию ваших гостей по этому вопросу узнать, тем более, что в этом ноябре, как вы знаете, может произойти одно неприятное событие, а именно непродление... значит, условий договора между Украиной и Россией, да?
Какого договора? Ничего такого не существует.
Нет, может быть, ваши коллеги вам тогда просто пояснят, я не буду на этом.
Хорошо, да, второй вопрос, да, только будьте кратки, мы приходим уже к концу.
Да, второй вопрос очень краткий. Вы уже упомянули татар. Вам не кажется, что потихонечку там выстраивается такая... Украинская Чечня.
Я упоминал не крымских татар, я упоминал
вы просто назвали...
Татар, которые живут в России, являются сегодня вторым народом Российской Федерации, государственно образующим.
Вот я к тому, что у вас, помимо проблем, вот, которые сейчас наиболее... такая.
Да,
вот,
все понял вопрос, значит, пусть гости отвечают вам.
Вы знаете, в отношении Крыма, я, наверное, обижу сейчас очень многих, но вот мои впечатления. Очень часто, говоря о русском Крыме, на самом деле прикрывают совсем другое явление. Очень многие крымчане защищаются русской темой, на самом деле защищая сугубо такие советские рефлексы. Они беспокоятся о своем месте, о своих привычках зарабатывать на курорте, о своих стереотипах и возможности зарабатывать на традициях Крыма, который действительно укоренен в истории Русской империи. Поэтому вот эта советчина, прикрытая русским вопросом, меня очень настораживает. Я с ней сталкиваюсь просто каждый год, когда попадаю в Крым. Понимаю, что сейчас я вызову бурю реакции. Вот. Но вторая проблема, связанная с крымско-татарской. На мой взгляд, до определенного момента крымско-татарская проблема не существовала как проблема угроз. Она существовала как проблема новой культурной политики, полиэтничного национального государства, каковым является Украина. И лишь поскольку Киев, к сожалению, не выработал толковой национальной политики, мы имеем, во-первых, смену поколений в среде крымско-татарского народа, мы имеем новый политический эшелон, более молодой, и мы имеем достаточно гибкую политику новых крымских политиков, которые просто удачно используют ошибки киевского руководства. В частности, тема геноцида, о которой любят говорить представители помаранчевой власти, очень вовремя и очень гибко перехвачена и представителями крымско-татарской политики. И это теперь выглядит угрожающе для украинской государственности. Что со всем этим делать? Является ли Крым украинской Чечней? Да нет, конечно. Прежде всего потому, что крымско-татарский народ был остается комплементарным к украинской государственности. Прежде всего потому, что у нас есть возможность выработки и реализации более эффективного курса, в котором те точки напряжения, связанные с экономикой, социальной помощью и правами этнокультурных меньшин, будут решены. У нас этот кредит времени есть. И последнее. Я думаю, что обострение интереса к Крыму как геополитическому элементу, именно так эта тема разыгрывается в украино-российских отношениях, сиюминутно и в ближайшее время постепенно будет исчезать. Но хотя бы потому, что объективно изменяется статус флотов, и можно еще долго рассматривать угрозы или не угрозы Черноморского флота, но, по-моему, любой военный ему объяснит, какое это имеет значение в современной геополитике. Во-вторых, актуализация внимания к российской истории, в частности, к истории аристократии, мне кажется, тоже явление временное, связанное вовсе не с Крымом, а популяризация в России идеи нового дворянства. Поэтому сейчас все россияне с удовольствием ездят по юсуповским местам и прочее.
Но там, в конце концов, просто красиво. Да?
Но это не украинская проблема, да, это проблема российской конъюнктуры. И я думаю, что Украина спокойно переживет эту конъюнктуру тоже.
Игорь, ну есть же еще экономическая проблема Крыма, как территория, которая как курорт никак не может быть развита. Может быть, развитый Крым, который бы мог бы составить конкуренцию там другим мировым курортам, примирил бы многие такого рода мысли наших уважаемых слушателей.
Я хотел бы вот то, что задал вопрос слушатель. Я так понимаю, что речь идет о большом так называемом договоре о дружбе и сотрудничестве, но, честно говоря, между Украиной и Россией, честно говоря, не помню, чтобы он истекал, так сказать, в этом году, но неважно. Да. Да, то есть там, так сказать, можем говорить о каких-то, так сказать, вещах. Я, честно говоря, не думаю, что уж прямо так на сегодняшний день у нас такие проблемы в отношениях, когда, условно говоря, этот договор будет прерван, да, так сказать, или там не будут подписаны какие-то новые соглашения. Мне кажется, это опять-таки это часть вот этих политических мифов, что вот если вы не сделаете так, мы заберем этот договор, и это все, так сказать, разговоры, которые, мне кажется, не имеют под собой реального содержания. Главная проблема, так сказать, вот Крыма, это действительно экономики. Экономики, если говорить очень конкретно, мне кажется, на сегодняшний день, если снять все вот эти, вот, так сказать, вопросы, связанные с политикой, языковыми какими-то моментами, это проблема крымской земли. Вот именно вокруг крымской земли на сегодняшний день действительно идет, так сказать, очень жестокая борьба. С одной стороны, это крымские татары, которые еще во времена Горбачева начали возвращаться, но ясно, что, как бы, так сказать, до сегодняшнего дня вопрос о земле для крымских татар не был, так сказать, решен. Это так называемая ползучая приватизация крымской земли, которая осуществлялась, так сказать, и в годы перестройки, и уже в годы, так сказать, независимости Украины. И мы, так сказать, прекрасно понимаем, что на сегодняшний день это очень и очень, так сказать, тяжело. Это и, так сказать, стремление на сегодняшний день, ну, каким-то образом, так сказать, заработать на конъюнктуре Крыма, то есть, когда строятся вот практически во всех городах, так сказать, в Феодосии, там, в Ялте и так далее, большие свечи, как и здесь, и в Киеве, так сказать, продавать, как говорится, украинским, и не только украинским, новоришам. И это отсутствие фактически, так сказать, реальной такой вот программы. Я, честно говоря, небольшой любитель каких-то глобальных программ. Но мне кажется, вот именно для экономики Крыма, развития Крыма как курорта, нужна действительно комплексная программа, и причем главное, чтобы эта комплексная программа имела, ну, может быть, это пафосно звучит, вот форму такого универсала, который подписали Ющенко, скажем, и основные политические силы, то есть которая бы реализовывалась последовательно, а не была бы, так сказать, очередным документом.
Ну, тут, кажется... вас бы слушатель спросил, кто должен договориться, Украина и Крым, или, может быть, Украина, Крым и Россия? Вот.
Ну, опять-таки, если речь идет по поводу, так сказать, развития непосредственно, скажем, Крыма, то я думаю, что понятно, основными игроками здесь будет Киев и Симферополь. Если речь идет, так сказать, о развитии каких-то совместных проектов, то сюда, так сказать, могут подключаться туристические компании, и они уже подключаются, те же самые туристические компании Москвы, так сказать, и других российских городов. Так что, мне кажется, опять-таки, так сказать, не в этом проблема. Проблема заключается в том, чтобы, опять, так сказать, наше намерение, в принципе, что нужно делать, оно давным-давно понятно. Но чтобы это реально делалось. И вот как раз вот для Украины, так сказать, это, в общем-то, не проблема дефицита идей или там дефицита каких-то планов и так далее. Это, к сожалению, очень большая проблема дефицита действий.
Послушаем еще звонок. Леонид, да, из Москвы у нас. Саша, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Ваш прогноз на действия Тимошенко в ближайшее и чуть-чуть отдаленное время, то конкретно?
Тимошенко будет заинтересована сейчас всеми возможными способами торпедировать целостность блока «Наша Украина», потому что блок «Наша Украина» — это ахиллесова пята пакта элит, и судьба этого блока может обуславливать непосредственно и судьбу парламента, и стабильность деятельности правительства и парламента, и, возможно, от того, сохранит блок целостность или его распад станет причиной кризиса парламента, это ключ к досрочным парламентским выборам. Поэтому это цель номер один. Вторая задача технологическая. Тимошенко постарается в течение месяца оформить максимально возможный сильный статус оппозиции в плане контролирующих функций, присутствия в парламентских комитетах. И третий момент. Я думаю, что Тимошенко для себя уже приняла решение о досрочной президентской кампании.
Интересно, разве Тимошенко не нужно защищаться? Ведь одно дело бороться за целостность нашей Украины, может, лучше побороться за целостность своего блока, как вы говорили о группе бизнесменов.
Это вождийский блок, поэтому он может распадаться в единичных измерениях, но как блок он будет существовать.
Я думаю, что реально Юлия Владимировна прекрасно понимает, что сегодня нужно пересмотреть вообще, так сказать, свою, условно говоря, модель присутствия в украинском политическом поле. И я думаю, что для Юлии Владимировны сегодня объективно нужно активно заниматься партийным строительством. Это очень и очень важно, причем для меня партийное строительство – это не только, скажем, удержание людей, которые сегодня являются, так сказать, членами этого блока. Это действительно возможность перераспределить какие-то политические силы в свою, так сказать, пользу. И в конце концов, так сказать, выстроить такую, я бы сказал, своеобразную вертикаль власти, потому что Тимошенко, блок Тимошенко представлен на региональном уровне в отдельных, так сказать, советах достаточно много, и вот тут им, так сказать, нужно каким-то образом обеспечить взаимодействие и, ну, влияние на политические процессы, в том числе и на низовом уровне.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Вопросов было много, но остается мало времени. Вопрос простой один. Перспективы Приднестровья, если можно, что-нибудь расскажите. Спасибо.
Ну, если бы этот вопрос зависел от Украины, я думаю, нам легко было бы рассуждать вместе с тем. Я уверен, что сегодня этот вопрос не может быть локализован только взаимоотношениями Украины, Молдовы и России. Это вопрос уже европейской безопасности и будет решаться только в этом масштабе. Убежден, что перспектива Приднестровья – это член федерализированной Молдовы.
Послушаем еще последний звонок. У нас, да, Петр, да, из Москвы. Здравствуйте, Петр. Алло. Ну вот, значит, наш последний звонок не удался. Можем подводить итоги, собственно, даже, может быть, не программы, а диалога со слушателями. Вот, потому что, если так говорить, видите, во многом те основные вызовы, которые существовали в российско-украинском диалоге, вообще восприятие россиянами Украины, они сохраняются, как видите, да? И оказывается, что за 15 лет не удалось снять многие такие вот болезненные точки, которые приводят к невзаимопониманию.
Ну, постоянное ощущение, что мы почему-то раздражаем наших российских коллег, вот им очень хочется как-то кольнуть как-то украинскую сторону, обидно немножко, потому что мы учимся жить после Советского Союза, и мы учимся жить без дружбы народов, но мы учимся жить как толерантные граждане соседних государств, это искусство сложное.
Может быть, как раз в экономическом сообществе наступило вот это вот взаимопонимание, которого нету, так сказать, на уровне обычного такого вот социума и на уровне политических элит?
Я думаю, что сегодня отношения между украинскими и российскими бизнесменами, они во многом обусловлены прежде всего экономическими соображениями. И мы прекрасно знаем о том, что большое количество украинцев, скажем, работает уже самое в Москве, работает в России на разных, так сказать, экономических объектах. Российский капитал достаточно активно присутствует сегодня, скажем, в нефтепереработке в Украине, в финансовой сфере приобретение, так сказать, нескольких банков российским капиталом как раз является этому свидетельством. Поэтому я думаю, что сегодня, в принципе, в экономическом плане идет, как мне кажется, нормальный процесс, так сказать, нарабатывания экономических связей. И во многом, так сказать, уровень и качество этих экономических связей зависит от того, какой существует реальный уровень и качество развития российской и украинской экономики. Что касается каких-то, так сказать, вот мифов, о которых мы, так сказать, говорили, вот, ну, я думаю, что 15 лет, наверное, это очень малый, так сказать, в общем-то, промежуток времени. И мне кажется, что просто проблема заключается в том, что и в России, и, наверное, в Украине все-таки не существует пока еще такого запроса, как это лучше выразиться, на реальную информацию о жизни друг друга.
Вот будем эту информацию давать. Напомню, наши гости — политологи Игорь Бураковский и Андрей Ермолай. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.